Все любовные истории каждого наличного поколения, взятые в целом, представляют собою таким образом серьезную думу всего человечества о создании будущего поколения, которое, в свою очередь, является родоначальником бесчисленных новых поколений. Это глубокая важность той человеческой потребности, которая, в отличие от всех остальных людских интересов, касается не индивидуального благополучия и несчастья отдельных лиц, а жизни и характера всего человеческого рода в будущих веках, и в которой поэтому воля индивидуума выступает в своем повышенном качестве как воля рода. Эта важность и есть то, на чем зиждется пафос и возвышенный строй любовных отношений, трансцендентный момент восторгов и страданий любви, которую поэты в продолжении тысячелетий не устают изображать в бесчисленных примерах, ибо нет темы, которая по своему интересу могла бы сравниться с этой. Трактуя о благополучии и горести рода, она также относится к другим темам, касающимся только блага отдельных личностей, как геометрическое тело к плоскости. Вот почему трудно заинтересовать какой-нибудь пьесой, если в ней нет любовной интриги. Вот почему, с другой стороны, эта тема никогда не исчерпывается и не опошляется, хотя из нее и делают повседневное употребление. То, что в индивидуальном сознании сказывается как половой инстинкт вообще, без сосредоточения на каком-нибудь определенном индивидууме другого пола, это взятое само по себе и вне явления воля к жизни просто как таковой. То же, что в сознании проявляется как половой инстинкт, направленный на какую-нибудь определенную личность, это взятое само по себе воля к тому, чтобы жить в качестве строго определенного индивидуума. В этом случае половой инстинкт, хотя он сам по себе не что иное, как субъективная потребность, умеет, однако, очень ловко надевать на себя личину объективного восхищения и этим обманывает сознание. Природа для своих целей нуждается в подобном стратегическом приеме. Но какой бы объективный и возвышенный вид ни принимало это восхищение, оно в каждом случае влюбленности имеет своею исключительную целью рождение известного индивидуума с определенными свойствами. Это прежде всего подтверждается тем, что существенной стороною в любви является не взаимность, а обладание, то есть физическое наслаждение. Оттого уверенность в ответной любви нисколько не может утешить в отсутствии обладания. Наоборот, ни один человек в таком положении кончал самоубийством. С другой стороны, люди, сильно влюбленные, если они не могут достигнуть взаимности, довольствуются обладанием, то есть физическим наслаждением. Это доказывают все браки по неволе, а также и те многочисленные случаи, когда ценою значительных подарков или другого рода пожертвований приобретается благосклонность женщины вопреки ее нерасположению. Это доказывают, наконец, и факты изнасилования. Истинной, хотя и бессознательной для участников целью всякого романа, является то, чтобы родилось на свет именно это определенное дитя. Как достигается эта цель – дело второстепенное. Каким бы воплем ни встретили жесткий реализм моей теории «высокий и чувствительный», но в то же время влюбленные души, они все-таки ошибаются. В самом деле, разве точное определение индивидуальности грядущего поколения не является гораздо более высокою и достойною целью, чем все их безмерные чувства и сверхчувственные мыльные пузыри? Да и может ли быть среди земных целей более важная и великая цель? Она одна соответствует той глубине, с которой мы чувствуем страстную любовь, той серьезности, которая сопровождает ее, той важности, которую она придает даже мелочам в своей сфере и в своем возникновении. Лишь в том случае, если истинной целью любви считать эту цель, окажутся соответствующими делу все околичности любовного романа, все бесконечные усилия и муки, с которыми связано стремление к любимому существу. Ибо то, что сквозь эти порывы и усилия пробивается в жизнь, это грядущее поколение во всей своей индивидуальной определенности. И трепет этого поколения слышится уже в том осмотрительном, определенном и прихотливом выборе при удовлетворении полового инстинкта, который называется любовью. Возрастающая склонность двух любящих существ – это уже, собственно, воля к жизни нового индивидуума, который они могут и хотят произвести. И когда встречаются их взоры, исполненные страсти, то это уже загорается его новая жизнь и возвещает о себе как будущее гармоническое, стройно сложенная индивидуальность. Они тоскуют по действительному соединению и слиянию в одно существо для того, чтобы затем продолжать свою жизнь только в нем. И это стремление осуществляется в дитяти, которое они рождают и в котором наследственные черты обоих, соединенные и слитые в одно существо, переживают самих родителей. Наоборот, решительное и упорное отвращение, которое испытывают друг к другу мужчина и девушка, служит доказательством того, что дитя, которое они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное, внутренне дисгармоничное, несчастное существо. Вот почему глубокий смысл заключается в том, что Кальдерон, хотя и называет ужасную Семирамиду дочерью воздуха, но в то же время изображает ее как дочь насилия, за которым следовало мужеубийство. То, что в последнем основании с такой силой влечет два индивидуума разного пола к соединению исключительно друг с другом, это воля к жизни, проявляющаяся во всем данном роде. Здесь она антиципирует соответствующую ее целям объективацию своего существа в той особи, которую могут произвести на свет оба влюбленных индивидуума. Особь эта наследует от отца волю или характер, от матери интеллект, а телосложение от обоих. Впрочем, форма тела большей частью складывается по отцовскому образцу, размеры же его скорее по материнскому, согласно тому закону, который обнаруживается в скрещивании животных и главным образом зиждется на том, что величина плода должна приноравливаться к величине матки. Как необъяснимо в каждом человеке совершенно особая, исключительно ему присущая индивидуальность, также точно необъяснимо и совершенно особая и индивидуальная страсть двух влюбленных. Мало того, оба эти явления в своей глубочайшей основе одно и то же. Первое во внешнем то, чем последнее было внутренним. Действительно, самый первый момент зарождения нового индивидуума, истинную критическую точку его жизни, надо видеть в том мгновении, когда его родители начинают друг друга любить, увлекаться друг другом, как очень метко выражаются англичане. И я уже сказал, что в обмене и встрече их страстных взоров возникает первый зародыш нового существа, который, разумеется, как и все зародыши, по большей части бывает растоптан. Этот новый индивидуум, до известной степени новая платонова идея, и как все идеи с величайшей напряженностью стремятся принять форму явления, жадно набрасываясь для этого на ту материю, которую между ними всеми распределяет закон причины. Так и эта особая идея человеческой индивидуальности с величайшей жадностью и напряжением тяготеет к своей реализации в явлении. Эта жадность и напряжение и есть взаимная страсть будущих родителей. Она имеет бесчисленное множество степеней, но крайние точки ее во всяком случае можно определить как всеобщую влюбленность и восхищенность. Существо же этой страсти повсюду одинаково. Что же касается степеней ее, то она тем могущественнее, чем она более индивидуализирована, то есть чем более любимый индивидуум по всей своей организации и свойствам исключительно способен удовлетворить желание любящего и его потребность, определяемую собственными индивидуальными чертами последнего. А в чем, собственно, здесь дело? Каковы эти черты и эта потребность? Это мы увидим из дальнейшего изложения. Прежде и существеннее всего, любовная склонность тяготеет к здоровью, силе и красоте, а следовательно и к молодости. Ибо воля прежде всего стремится установить родовой характер человеческого вида как основу всякой индивидуальности. Повседневное волокитство дальше этого не очень-то и заходит. К этому присоединяются потом более специальные требования, которые мы ниже рассмотрим порознь, и с которыми страсть усиливается, если только они видят перед собою возможность удовлетворения. Самые же высокие степени страсти вытекают из такой приспособленности обоих индивидуумов друг к другу, в силу которой воля, то есть характер отца и интеллект матери, в своем сочетании образуют именно ту особь, по какой воля к жизни вообще, воплощенная в целом роде, чувствует тоску, соответствующую ее родовой воле величию, и оттого превышающую меру обыкновенного смертного сердца. Тоску, мотивы которой тоже выходят за пределы индивидуального разумения. В этом, следовательно, душа истинной великой страсти. Чем совершеннее взаимная приспособленность и соответствие двух индивидуум в тех разнообразных отношениях, которые мы рассмотрим ниже, тем сильнее оказывается их страсть друг к другу. Так на свете не существует двух совершенно одинаковых индивидуумов. Каждому определенному мужчине должна лучше всего соответствовать одна определенная женщина. Критерием для нас все время является здесь то дитя, которое они должны произвести. Как редкий случай, чтобы такие два индивидуума встретили друг друга, так редка и настоящая страстная любовь. Но ввиду того, что возможность такой любви открыта для каждого из нас, всякому понятно ее описание в поэтических произведениях. Именно потому, что любовная страсть, собственно говоря, сосредоточивается вокруг будущего дитяти и его свойств, и здесь лежит ее зерно, между двумя молодыми и здоровыми людьми разного пола, благодаря совпадению в их взглядах, характере и умственном складе вообще, может существовать дружба без всякой примеси половой любви. Мало того, в этом последнем отношении между ними может царить даже известная антипатия. Причину этого следует искать в том, что дитя, которое они могли бы родить, имело бы физически или духовно дисгармонирующие свойства. Короче говоря, его жизнь и характер не соответствовали бы целям воли к жизни, как она воплощается в данном роде. Бывают противоположные случаи. Несмотря на разность в образе мыслей, характере и умственном складе вообще, несмотря на возникающую отсюда антипатию и даже прямую враждебность между индивидуумами разного пола, может зародиться и окрепнуть половая любовь. И она ослепляет их по отношению ко всему остальному, и если она доводит их до брака, то он весьма несчастлив.